Томас Пинчон. Выкрикивается лот 49. Читает актриса Юлия Тархова. Глава первая. Однажды летним вечером миссис Эдипа Маас, вернувшись домой с тапеверской вечеринки, где хозяйка, видимо, от души сдобрила фондю киршем, обнаружила, что она, Эдипа, назначена распорядителем, точнее, распорядительницей имущества Пирса Инверарити, калифорнийского магната в сфере торговли недвижимостью, как-то в свободное время просадившего 2 миллиона долларов, но тем не менее оставившего активы настолько солидные и путанные, что приведение их в порядок явно требовало распорядительства не только лишь почетного. Эдипа стояла в гостиной под бесстрастным мертвым оком зеленоватого экрана телевизора и поминала в суе имя Господа, пытаясь почувствовать себя вдребезги пьяной. Не получалось. Она вспомнила, как хлопнула дверь номера в Масатланском отеле, пробудив 200 птиц в холле, думала о том, как над склоном у библиотеки Корнельского университета занимается заря, которую никто, впрочем, там не видел, поскольку склон выходил на запад. Размышляла о сдержанной печальной мелодии Бартока из четвертой части концерта для оркестра и о гипсовом бюсте Джея Гулда, который стоял над кроватью на слишком узенькой полочке, и Эдипа всегда с ужасом ждала, что вот сейчас он грохнется. «Может, так и умер Пирс?» — гадала Эдипа. «Погиб, раздавленный среди грез и единственным в доме предметом поклонения». У нее вырвался громкий беспомощный смех. «Ты больна, Эдипа?» — говорила она то ли себе, то ли комнате, которая и так знала. Письмо, пришедшее из Лос-Анджелеса от юридической фирмы Уорп, Уистфул, Кубичек и Макмингус, было подписано неким Мецгером. В нем говорилось, что Пирс умер еще весной, но завещание обнаружилось только сейчас. Мецгеру предписывалось выступать в качестве душеприказчика и советника по вопросам любого судебного разбирательства, будь таковое возникнет. В дополнительном распоряжении, сделанном год назад, душеприказчицей также назначалась Эдипа. Она попыталась припомнить, не случилось ли что-нибудь необычное в этот период. И весь остаток дня, во время похода на рынок, в торговом центре Киннеретта среди сосен, где она покупала рикотту и слушала мьюзик, сегодня она прошла через бисерный занавес на четвертом такте концерта Вивальди для козу в исполнении ансамбля «Форт Уэйн Сеттеченто», солировал Бойд Бобрик. Собирая майоран и сладкий базилик в залитом солнцем саду, читая рецензии на новые книги в последнем номере Scientific American, готовя лазанью и хлеб в чесночном масле, обрывая листья салата латука и, наконец, разогревая еду в духовке и смешивая вечерний виски-сауэр для супруга Уэндала Мааса по прозвищу Мучо к его возвращению с работы. Она вспоминала и вспоминала, перетасовывая задом наперед толстую колоду дней, которые либо казались, уж ей ли не знать, более или менее одинаковыми, либо ненавязчиво выстраивались уголок к уголку, как карта у фокусника, чтобы тренированный взгляд тут же выцепил любую аномалию. Она мучилась до середины телешоу «Хантли и Бринкли» и в конце концов вспомнила, что однажды в прошлом году, часа в 3 ночи, раздался междугородный звонок. Вряд ли она когда-нибудь узнает, откуда именно, если только Пирс не оставил дневника. И собеседник, поначалу заговорив с сильным славянским акцентом, представился вторым секретарем трансильванского консульства, разыскивающим сбежавшую летучую мышь. После чего плавно смодулировал в комично утрированный негритянский выговор, затем перешел на грязный диалект пачуко, изобилующий чингас и мариконас. Визгливым голосом гестаповского офицера стал допытываться, нет ли у нее родственников в Германии, и, наконец, сымитировал голос Ламонта Крэнстона, которым Пирс говорил всю дорогу до Масатлана. «Ради бога, Пирс!» — сумела вставить Эдипа. «Я думала, между нами...» «Марго!» — серьезно прервал он. «Я только что побывал у комиссара Уэстона. Старика завалили прямо в их дурдоме, причем пугач тот самый, из которого шлепнули профессора Квакенбуша. И понес что-то в этом роде. «Ради бога!» — повторила Эдипа. Мучо перевернулся и смотрел на нее. «Пошли его ко всем чертям и повесь трубку», — весьма разумно предложил он. «Я слышал», — сказал Пирс. «Думаю, что Уэнделу Маасу пришла пора повидаться с тенью». Повисла основательная и многозначительная пауза. Таким был последний из его голосов, который она услышала. Голос Ламонта Крэнстона. Телефонная линия могла быть любой длины и тянуться в любом направлении. Через пару месяцев после звонка темную неопределенность вытеснило то, что удалось воскресить в памяти. Его лицо, тело, вещи, которые он ей дарил, и слова, которых она якобы не услышала. Затем все отодвинулось и оказалось на грани забвения. Тень выжидала целый год, прежде чем появиться. И вот пришло письмо Мецгера. Может, Пирс звонил тогда, чтобы сообщить об этом дополнительном распоряжении? Или он решил сделать его позже, например, из-за ее раздражения и равнодушия Мучо? Иди почувствовал себя беззащитной, растерянной и сбитой с толку. Ей никогда в жизни не приходилось исполнять волю покойного, она не знала, с чего начать, и не знала, как сказать юристам из Лос-Анджелеса, что не знает, с чего начать. «Мучо, малыш!» — позвала она в припадке беспомощности. Мучо Маас, приехавший домой, впрыгнул в дверной проем. «Опять сегодня облом!» — начал он. «Послушай-ка», — начала вместе с ним Эдипа, но дала Мучо выговориться первым. Он работал диск-жокеем на полуострове и регулярно мучился совестью насчет своей профессии. «Я ни капельки в это не верю, Эд», — обычно начинал он. «Пытаюсь, но никак не могу». Из бездны депрессии, страшившей Эдипу чуть не до истерики. И, наверное, лишь ее вид, свидетельствующий, что сейчас она сорвется, как-то приводил Мучо в себя. «Ты слишком чувствителен», — так она обычно отвечала. Да, она должна была еще очень многое сказать, но ограничивалась этим. Во всяком случае, это была правда. Пару лет он торговал подержанными машинами и настолько остро чувствовал, к чему приведет его эта профессия, что рабочие часы были для него мукой смертной. Мучо ежеутренне трижды брил верхнюю губу по росту волос и трижды против, удаляя малейшие признаки усов, доставал новые лезвия, которые неизменно оставались окровавленными, но продолжал упорствовать. Покупал костюмы без плечевых подкладок и отправлялся к портному, чтобы еще более неестественно обузить лацканы. Волосы лишь смачивал водой, зачесывая их вверх и отбрасывая назад, на манер Джека Лемона. Вид опилок, даже карандашных стружек, приводил его в содрогание, поскольку они использовались, чтобы приглушить скрежет в коробке передач. И даже сидя на диете, он не мог, подобно Эдипе, позволить себе подсластить кофе медом, поскольку все липкое и тягучее ему претило, слишком живо напоминая ту субстанцию, которая часто смешивается с моторным маслом и бесчестно просачивается между поршнем и стенками цилиндра. Однажды он ушел с вечеринки, потому что услышал слово «конфетка», прозвучавшее, как ему казалось, со злым умыслом. Произнес его кондитер, беженец из Венгрии, говоривший действительно о конфетах, но таков уж был Мучо, тонкокожий. Впрочем, по крайней мере, в машины он верил. Может, даже слишком. Да и как могло быть иначе, когда все 7 дней в неделю он видел людей беднее себя? Негров, мексиканцев, голодранцев из Южных Штатов, натуральная процессия, сдававших в трейд-ин совершенно немыслимые развалюхи. Металлические и моторизованные продолжения их самих, их семей и, возможно, всей их жизни представали чужим, да хоть его, взглядом, фактически голыми. Покореженные корпуса, проржавевшее днище, кое-как закрашенные крылья, уж только этого хватало, чтобы сбить цену и выбить из колеи Мучо. Внутри безнадежно воняло детьми, дешевым пойлом из супермаркета, двумя, а иногда и тремя поколениями курильщиков или просто пылью. И когда из машин выгребали мусор, то есть неизбежностью обнаруживались остатки прошлой жизнедеятельности, причем никто не мог сказать, какие вещи были действительно выкинуты, людям этим, полагал Мучу, перепадало так мало, что почти все нажитое приходилось возить с собой из страха потерять. А какие просто и, возможно, трагически забыты. Отрезанные купоны, обещавшие экономию в 5 или 10 центов, талоны на скидку, розовые флаеры с предложением распродаж, окурки, расчески с выломанными зубьями, объявления о найме на работу, желтые страницы, выдранные из телефонной книги, обрывки нижнего белья или платья настолько старого, что могло сойти за исторический реквизит. Обрывки, которыми теперь протирают изнутри запотевшее от дыхания ветровое стекло, чтобы можно было увидеть фильм, вожделенную женщину или машину, легавого, который мог тормознуть тебя просто для тренировки. Все эти кусочки, складывающиеся в своеобразный винегрет отчаяния, имели одинаковую окраску, один и тот же серый оттенок пепла, конденсированного выхлопа, пыли, телесных выделений, и Мучо было больно смотреть на них, но смотреть приходилось. Будь это честная свалка, он, наверное, сумел бы примириться и сделать карьеру. Крупные разрушения, сопровождаемые насилием и жестокостью, случаются нечасто и в таком отдалении, что кажутся чудом, как и любая смерть кажется чудом, пока не подступит к тебе самому. А вот бесконечные недели ритуального машинообмена, никогда не приводившие к насилию и крови, были для впечатлительного Мучо слишком правдоподобны, и долго выносить их он не мог. И даже если длительное ощущение неизменной серой тошноты выработало в нем некоторый иммунитет, его по-прежнему трясло, когда владельцы и их тени выстраивались в шеренгу лишь для того, чтобы обменять помятую и сбойную версию себя на самобеглую проекцию чьей-то чужой, но такой же тупиковой жизни. Словно это было самым обычным делом. Для Мучо это был ужас. Непрерывный, запутанный инцест. Эдипа не могла понять, почему он до сих пор так расстраивается. К тому времени, как они поженились, Мучо уже 2 года работал на Кяух. Эта площадка на мертвенно-серой рычащей магистрали осталась для него в таком же далеком прошлом, как Вторая мировая война и корейский конфликт для мужей возрастом постарше. Возможно, упаси Господи, конечно, попади Мучо на войну, и пушки на деревьях, фрицы на тиграх, узкоглазые с духовыми трубками по ночам, он об этом забыл бы куда быстрее, чем о салоне подержанных автомобилей, который столь тревожил его вот уже 5 лет. 5 лет. Да, вояк надо успокаивать, когда они просыпаются, обливаясь потом, или кричат на языке кошмаров. Их надо удерживать, утешать, а потом однажды все забудется. Эдипа это знала. Но когда же забудет Мучо? Она подозревала, что работа на станции, полученная им через своего старого приятеля, менеджера Кяух по рекламе, приезжавшего в салон раз в неделю, салон был спонсором, с неизбежным хит-парадом и даже трескучими синдицированными выпусками новостей, пустые грезы незрелых предвкушений. Была только буфером между Мучо и автосалоном. Он слишком верил в автосалон и совсем не верил в радиостанцию. Глядя, как он сейчас скользит в гостиной, планирует, подобно большой птице, к запотевшему шейкеру с выпивкой, мягко улыбается из центра водоворота, можно было подумать, что все спокойно, ясно и безмятежно. До тех пор, пока Мучо не открывал рот. «Сегодня меня вызвал Фанч», — сообщал он, наливая, «и завел бодягу о том, что ему не нравится мой имидж». Фанч был режиссером программы и злейшим врагом Мучо. «Я теперь, видите ли, слишком сексуален. Мне следует изображать молодого отца или там старшего брата. Эти маленькие цыпочки звонят, задают вопросы, в которых, по мнению Фанча, звучит неприкрытая похоть, и трепещут от каждого моего слова. Поэтому теперь я должен записывать все телефонные разговоры. Панч лично отредактирует все, что ему покажется непристойным, то есть все мои